Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, 6 февраля Святая Церковь совершает День памяти святой Ксении Блаженной. К этому празднику мы подготовили ряд передач, посвященный вышедшей в свет в издательстве «Отчий дом» книге под названием «О чем печалится блаженная Ксения». Эта небольшая книга издана совместно с приходом храма в честь Смоленской иконы Божией Матери на Васильевском острове и состоит из двух частей. В первой части протоиерей Евгений Шагенов, настоятель храма в честь Смоленской иконы Божией Матери на Смоленском кладбище Санкт-Петербурга, попытался выстроить хронологию жизни святой Ксении Петербургской и извлечь скрытые смыслы из того немногого, что известно о ней. Во второй части представлен рассказ о явлении блаженной Ксении в Нижнем Новгороде 5 июня 2017 года. Издатели надеются, что предлагаемое издание позволит по-новому взглянуть на житие и подвиг молитвенницы земли русской. Мы уведомляем слушателей, что при составлении книги использовался целый ряд литературных источников, с которыми все желающие могут ознакомиться в бумажном ее варианте. Приобрести книгу «О чем печалится блаженная Ксения» можно в приходе в церковной лавке храма в честь Смоленской иконы Божией Матери на Васильевском острове в Санкт-Петербурге или в интернет-магазине издательства «Отчий дом». Приложение. Приложение первое. Церковь во имя святого апостола Матфея на петербургской стороне и население Матфеевского прихода в 1720-1806 годах. Вот что можно узнать о храме во имя святого апостола Матфея на петербургской стороне и его приходе из описания, составленного протоиереем Павлом Весиным. Начало церкви святого апостола Матфея связывается с основанием Петропавловской крепости. С 1703 до 1719 года в Петропавловской крепости существовала деревянная церковь во имя святых апостолов Петра и Павла и именовалась Петропавловским собором. Когда же был возведен нынешний Петропавловский собор, церковь эта в 1719 году перенесена была в так называемые солдатские слободы, или в нынешний приход Матфеевской церкви, и освящена в 1720 году января 31 в память взятия города Нарвы при императоре Петре Великом и по благословению местоблюстителя патриаршего престола митрополита Рязанского и Муромского Стефана Еворского. В этой церкви Петр Великий совершал благодарственные молебствия за победы над шведами. Отметим, что каменный Петропавловский собор был заложен в 1712 году и строился до 1720 года. Работы под руководством итальянского архитектора Доминика Трезини велись так, что деревянный храм оставался внутри новой постройки, пока он не был разобран и перенесен на новое место в солдатские слободы. А Нарва была взята русскими войсками 9 или 22 августа по новому стилю 1704 года в день памяти святого апостола Матфея, избранного по жребию в число 12 апостолов вместо отпавшего Иуды Искариота. Поэтому храм и был освящен во имя святого апостола Матфея. Из Петропавловской крепости в солдатские слободы здание церкви было перенесено полностью вместе с церковной утварью, иконами и уникальным иконостасом, устроенным в 1703 году императором Петром I. Когда при императрице Анне Иоанновне около 1730 года близ Матфеевской церкви поселены были Санкт-Петербургские и Копорские гарнизонные полки, церковь стала вместе и полковою, каковой она и оставалась до позднейшего времени. При Петре I на петербургской стороне существовали слободы только Колтовского и Белозерского полков. Это видно из того, что в метрических записях 1731 и следующих годов значатся преимущественно чины означенных полков. В 1732-1734 годах здание церкви было перестроено по проекту архитектора Трезини, под храм был подведен каменный фундамент. Около 1738 года при церкви существовало кладбище. Судя по планам военно-топографического депо, кладбище это было довольно обширное. При других церквах на петербургской стороне кладбищ на планах не показано. При рытье церковного огорода в прежнее время находили много камня и кирпича от бывших тут могил. Кладбище это уничтожено раньше 1768 года, как видно из акта этого года об отдаче огорода в аренду. В 1751 году по обещанию священнослужителей и приходских людей и благородных всякого звания российского народа рачителей отлит колокол в 114 пудов. Колокол этот потом считался одним из самых больших в Петербурге. В 1754 году подле Матфеевской построена была другая деревянная теплая церковь Покрова Пресвятые Богородицы. Несколько позже, в 1763 году при Матфеевской церкви, существовала женская богадельня. Причт при церквах до 1800-х годов был двухкомплектный, то есть состоял из двух священников, диакона и двух дьячков. В 1797 году в старой Матфеевской церкви основан еще предел во имя преподобного Сергия. Около 1800 года деревянная Покровская церковь разобрана, а на место ее выстроены новые каменные, с деревянным куполом и такую же колокольнию, и освящена 1 октября 1800 года по благословению высокопреосвященного митрополита Амвросия. Отметим, что владыка Амвросий Подобедов 30 октября 1742 по 21 мая 1818 управлял Санкт-Петербургской епархией с 16 октября 1799 по 26 марта 1818 года, сначала в сане архиепископа, а с 10 марта 1801 года в сане митрополита. Наконец, в 1806 году, в июне месяце, по высочайшему повелению, разобрана и Матфеевская церковь за крайнюю ветхостью после столетнего существования, а Святой Престол и иконостас перенесены в каменную Покровскую церковь и устроен вон и предел во имя святого апостола Матфея. И тогда же, по резолюции Высокопреосвященного Амвросия, велено эту церковь в память старинной Матфеевской именовать Матфеевскую. Новый обширный каменный Матфеевский храм имел три предела – Покровский, центральный, святого апостола Матфея, куда был перенесен старинный Петровский иконостас и старинный престол из соснового дерева, и преподобного Сергия Радонежского. Храм апостола Матфея, Покровская церковь, был единственным в Российской империи православным храмом, посвященным этому святому. В 1923 году храм святого апостола Матфея получил статус собора. В 1932 году храм был взорван. Ныне на территории храма по адресу Большая Пушкарская, дом 35, находится Матфеевский сквер. Местность прихода Матфеевской церкви при Петре Великом была малонаселенную. Близ церкви расположены были только так называемые ростовские торговые ряды, в которых торговали своими произведениями ростовцы. Прочие же прихожане ее, как то чиновники коллегии иностранных дел, дома коих были ближе других к церкви, оружейники, торговцы сытного рынка, солдаты Белозерского полка, жили почти на границах нынешнего прихода. Строение, да и то редкое, было только со стороны сытного рынка, а местность, где ныне Пушкарская улица, Большой и Малый проспекты, от нынешнего лицея и Петропавловской больницы до Колтовского прихода, представляла чистое поле. Сытный рынок, находившийся прежде близ Кронверка, переведен в Матфеевский приход в 1711 году. Сначала он назывался обжорным, потому что рабочий люд приходил сюда в харчевне закусывать, обедать и ужинать. Позже повелено было называть его сытным. В рынке находилась сначала биржа, и лавки в нем были каменные. Но когда первая была переведена в 1735 году на Васильевский остров, а главный рынок на Адмиралтейскую сторону, то остались тут одни деревянные лавки. Торговлю производили пирожники, хлебники, маркетанты. Тут же продавались разные мелочные предметы, как в нынешних толкучках. На сытном рынке всегда толпилось множество народа, и воровство было распространено сильно. Как черту нравов того времени можно заметить, что однажды с одного гвардейского полковника, Какой-то человек на лошади вилами особого устройства снял с головы шляпу и парик. Подобные случаи бывали нередко. Торговцы с съестными припасами должны были в то время ходить в белом мундире по указу, а мундиры делать по образцу, как в мясном и рыбном ряду у торговых людей. В противном случае товар со штрафом отбирали на великого государя. За нездоровые припасы или отпалого скота торговцы подвергались жестоким телесным наказаниям в случае замечания, в третий раз даже смертной казни. Весы должны были держать с орлом, а за фальшивые назначался жестокий штраф. На рынке выставлялись иногда тела государственных преступников и злодеев, казненных на Троицкой площади. Между Сытным рынком и нынешним Каменноостровским проспектом жили оружейники и стоял винный отдаточный двор, должно быть, казенный склад вина, при котором было значительное число служащих. На оружейном дворе сохранялись также книги первой казенной книжной лавки, в особом амбаре, принадлежавшем первой в Петербурге типографии. С другой стороны Сытного рынка помещался Белозерский полк. В описываемое время в слободе Колтовского полка не было своей церкви, а потому, вероятно, его чины были матфеевскими прихожанами. Прочие же в той стороне церкви явились после, за исключением церкви Успения Пресвятой Богородицы, князь Владимирской. Самая церковь Матфея Апостола находилась в черте палисадного укрепления с орвом, которое тянулось от крон верха крепости мимо церкви к реке Карповке. Потом невдалеке от берега последний шло к Большой Невке, где и оканчивалось. Укрепление это устроено было для ограждения от всякого случая и воровских проходов. Также и шведская граница с этой стороны в то время была близко, и во время перенесения церкви война со шведами еще продолжалась. Отметим, что война со Швецией кончилась, как известно, в 1721 году миром в Ништадте. В черте укреплений находились также Троицкий собор, домик Петра Великого и многие из важнейших учреждений того времени – сенат, таможня, биржа до 1735 года, рынки, разные заведения и прочее, а впоследствии правительственный синод Академии наук. Но в это время, с поселением здесь многих полков, укрепление было уничтожено. К этому надобно прибавить еще, что в то время в окрестностях города бегало много зверей, в особенности волков, нередко нападавших на людей. Местность по нынешнему Большому проспекту стала застраиваться уже при императрице Анне Иоанновне. В это время появились здесь солдатские слободы. Некоторые из слобод, как уже известно, существовали и раньше, но в это время они вполне устроились и были расширены. По словам старожилов, солдатам артиллерийского гарнизона Санкт-Петербургской крепости раздавались безвозмездно пустопорожние места на петербургской стороне для построения домов, отчего некоторые из улиц Матфеевского прихода до сих пор удержали соответствующие быту тогдашних своих обывателей названия, как, например, Большая и Малая Пушкарские, в которых жили артиллеристы, или, как их в старину называли, пушкари. Такие земли раздавались не одним артиллеристам, а также офицерам и солдатам и других полков. По нынешним Большому и Малому проспектам расположены были слободы от нынешнего Каменно-Островского проспекта до Широкой улицы Санкт-Петербургского гарнизонного полка, с Широкой до Шамшевой, Копорского, далее Ямбургского гарнизонных полков. На местности, ныне называемой Зелениной дачей, находились основанные Петром Великим в 1710 году заводы и погреба с порохом, по старинному с зельем, почему они назывались зелейными заводами и погребами, а самая местность – зелейным двором. Затем обыватели обратили ее в Зеленину улицу. Заводы и погреба эти были впоследствии проданы в частные руки, и из материалов, оставшихся от них, выстроен на углу Большого проспекта и Безымянной улицы каменный дом, принадлежащий ныне семейству умершего купца Воробьева. Существовали эти заводы главным образом для разных огненных потех, часто устраиваемых в то время в Петербурге, в особенности при Петре Великом. Солдаты тогда могли свободно жениться и жили семьями. Церковные старосты бывали из военных. Так, в 1730-х годах церковным старостой был капрал Санкт-Петербургского полка Семен Бессонов. В церкви находились вещи, принадлежавшие полкам, которые и назывались полковыми. На одном из церковных Евангелий есть такая надпись на обложке: «Сие святое Евангелие обложено вновь при подполковнике князе Мещерском и майоре Бровцине, 1751 год», и в другом месте: «Сия книга святое Евангелие Санкт-Петербургского гарнизонного полка, полковое». В женской богадельне, существовавшей при Матфеевской церкви, в 1760-х годах презревались, может быть, вдовы отставных солдат, живших в приходе. Кроме богадельни, в приходе стали появляться и другие заведения. Для образования нижних чинов в 1764 году существовала уже гарнизонная школа. В 1768 году около нынешнего лицея устроено было оспопрививательное заведение, называвшееся Оспенным домом и помещавшееся в купленном у бывшего английского консула барона Вульфа деревянном летнем доме. При нем был большой сад, который, однако же, был оставлен без присмотра. С 1783 года Оспенный дом состоял под ведением приказа общественного презрения. Дети принимались в него безденежно два раза в год, весною и осенью. Первый прием состоял из 12 детей, потом он значительно увеличился. По штату дом имел начальника, доктора, лекаря, эконома и несколько прислужниц. В этом же доме помещалось потом Матвеевское приходское училище, а впоследствии на месте его выстроен был Александровский сиротский дом для воспитания бедных сирот разного звания. В здании сиротского дома помещается ныне Александровский лицей, переведенный сюда из царского села. Полки стояли в пределах Матвеевского прихода до позднейшего времени, и разные чины их принадлежали к Матвеевскому приходу до 1800 года. Таким образом, главными и постоянными прихожанами Матвеевской церкви в прошлом столетии были офицеры и солдаты артиллерии и гарнизонных полков, а затем пограничных батальонов, и население прихода долгое время было по преимуществу военное. Отчего большая часть улиц его, особливо поперечных к Большому проспекту, носили соответственные населению названия, например, улицы Бармалеева, Теряева, Полозова, Шамшева. Командир 4-го пограничного батальона, назывались по именам живших в них офицеров. Подрезова улица, например, по фамилии гренадера Подрезова. Фамилия Плуталова осталась в названии Плуталовой улицы. Вообще, насчет этих названий, можно заметить, что в то время стоило только кому-нибудь на незанятой земле построить дом и пожить в нем несколько времени, и самая местность или улица, состоящая иногда из одних заборов, получала прозвание обывателя. Большой проспект в разное время назывался и Большой гарнизонной, и Большой офицерской. Пушкарская называлась также и Малой офицерской. Каменно-Островский проспект в разное время и Монетный, и Оружейный, и прочим. Приложение 2. О датах жизни Ксении Блаженной. Рассмотрим версию, предложенную исследователем жития Блаженной Ксении Каратенко в книге «Матушка Ксении». Для этого нам придется еще раз обратиться к фрагменту из книги историка Пыляева «Старое житье». В распоряжении нашем имеется прошение о бедности к императору Павлу I, поданное надворным советником Думашевым 15 июня 1797 года. Вот извлечение из него, касающееся нашего повествования. В 1766 году, января 10 дня, был день моего рождения, накануне моих именин. Еще раз напомним, что с 1762 по 1796 год российским государством управляла императрица Екатерина II. Ее сыну, наследнику российского престола Павлу Петровичу, в январе 1766 года было 11 лет. Вдруг в оное число вышла к нам богоугодная юродивая женщина, называемая Андрей Федорович. Весь город ее знал и почитал таковую. Мы все весьма обрадовались ее приходу и испугались. За счастье считали, к кому она войдет в дом. Между многими от нас вопросами она мало говорила, и надобно вслушиваться, что скажет. Сказала, что я завтра именинник, и что мы этот день будем плакать и молиться, и все люди наши. Я спрашивал, да за что и от чего? Она сказала, ну да царь заставит вас плакать от радости, и после еще много слез будет у вас. Я говорю, какой царь, скажи мне? Ну да как запоют «Христос воскресе», увидишь. И показала руками на свою голову и окружила, и пальцами сделала крест. Последнее, что она сказала. Я не дождусь праздника Петра и Павла, а вы доживете. Коротенко обращает внимание на эту чрезвычайно значимую фразу блаженной Ксении. «Я не дождусь праздника Петра и Павла, а вы доживете». Исследователь считает, что пророчество блаженной говорит о ее смерти до ноября 1796 года. Обычно, говоря до Рождества или после преподобного Сергия, мы имеем в виду ближайшие по времени названные праздники. Но матушка Ксения пережила и 1766, и 1767 годы. Значит, она имела в виду не ближайший день памяти первоверховных апостолов Петра и Павла, а какой же тогда? Под праздником Петра и Павла можно понимать события, последовавшие после смерти императрицы Екатерины II 6 ноября 1796 года. В этот день ее сын, император Павел I, взошел на российский престол. Через несколько дней он велел переложить в новый великолепный гроб останки своего отца, императора Петра III, погребенного в 1762 году в Александро-Невской лавре, а не в императорской усыпальнице Петропавловского собора, так как Петр III не был коронован. Он, став императором, отложил свое коронование до возвращения из датского похода, который планировал на июнь 1762 года, но накануне своих именин, дня Петра и Павла, 28 июня 1762 года, он был низложен с престола своей супругой Екатериной. Затем его отправили в Ропшу, где через неделю, 6 июля 1762 года, он скончался. По одной из версий, был убит. И вот через 34 года, 25 ноября, 1796 года по разработанному императором Павлом I ритуалу было совершено посмертное сокоронование его усопших родителей Петра III в Александро-Невской лавре и только что почившей Екатерины II в Зимнем дворце. 2 декабря гроб Петра III перевезли в Зимний дворец и установили рядом с гробом Екатерины. 5 декабря оба гроба торжественно перевезли в Петропавловский собор, причем императорская корона покоилась на гробе Петра III. После двухнедельного поклонения 18 декабря 1796 года останки императора Петра III и его супруги были, наконец, преданы земле. Сам император Павел I короновался в следующем году, в первый день Пасхи. Все эти события 1796-1797 годов блаженная Ксения и могла назвать праздником Петра и Павла, прозорливо предвидя их за 30 лет, еще в 1766 году. Итак, следуя этой версии, можно предположить, что скончалась блаженная не позднее ноября 1796 года. Исходя из вышеизложенного, можно утверждать, что приставилась матушка Ксении между 1786, начало строительства Смоленской церкви, и 1796 годом в царствовании императрицы Екатерины II Алексеевны, а родилась, соответственно, между 1715 и 1725 в царствовании Петра I. Супруг же ее скончался между 1741 и 1751 годами, когда царствовала императрица Елизавета Петровна. Приложение 3. Вопросы к некоторым версиям событий жития блаженной Ксении. Как умер муж? Мы уже приводили слова первого жизнеописателя матушки Ксении о причине и обстоятельствах неожиданной смерти ее мужа. Вдруг, ни с того, ни с другого, муж помер. Никто из ранних жизнеописателей не прибавляет к этому ничего, соглашаясь с тем, что смерть была неожиданной. А вот как представляет кончину Андрея Федоровича Животов. На 4-м году ее замужества Андрей Федорович заболел жаром, горел, вероятно, у него был тиф. Ксения дни и ночи проводила у постели больного, отказываясь от пищи и сна. Она совершенно забыла себя, не знала утомления и отдыха, а положение мужа все ухудшалось. Он потерял сознание, не узнавал жены и, наконец, ночью тихо скончался. За час до смерти к больному вернулось сознание. Он потребовал священника, исповедался, приобщился святых тайн и, подозвав жену, благословил ее, сказав: «Служи Господу Богу нашему, славь всеблагое имя Его». Рыдающая Ксения припала к ногам мужа, который испустил дух. Чего в этом сообщении больше, фактов, которые удалось собрать писателю, или литературы, сейчас определить невозможно. Совсем иной взгляд на кончину Андрея Федоровича появляется значительно позже, в 1970-х годах, на страницах изданий Русской Православной Церкви за границей. В издании «Блаженная Ксения Петербургская», вышедшем в 1973 году, читаем следующее. «Имея всего лишь 26 лет от роду, она, то есть Ксения Григорьевна, внезапно овдовела и чрезвычайно тяжело переживала потерю своего горячо любимого мужа, так как для этого были еще и особенные причины, усугубляющие горе молодой вдовы. Ее муж Андрей Федорович, будучи придворным певчим, вел светский образ жизни того времени. Он скоропостижно скончался после одной из ассамблей-вечеринок, введенных в придворный быт Петром I. Такая неожиданная кончина цветущего здоровьем горячо любимого мужа, последовавшая при столь несоответствующих обстоятельствах, не могла не повергнуть в пучину глубочайшего горя Ксению Григорьевну, воспитанную в понятиях старой допетровской Руси. Есть все основания предполагать, что Ксения Григорьевна, горя желанием замолить грех мирской жизни мужа и его внезапной, без принятия святых тайн смерти, решила как бы продолжить его жизнь через себя. Она надела на себя его одежду, белье, кафтан и камзол и стала требовать, чтобы ее называли Андреем Федоровичем, как ее впоследствии и называли. Указанное издание говорит об источнике сообщения о таком характере внезапной кончины Андрея Федоровича. Эти сведения сообщены архиепископом Рокленским Андреем Ромаренко, годы жизни 1893-1978, строителем и духовником Успенского Новодивеевского женского монастыря в Спрингвелле, штат Нью-Йорк, который, в свою очередь, получил их от профессора протоиерея Иоанна Егорова в Петербурге в 1914 году. В 1914 году Адриану Ромаренко был 21 год. Он являлся студентом Политехнического института Санкт-Петербурга. Личность Иоанна Егорова нами не установлена. В то время в Петербурге был известен священник, духовный писатель, деятель либерально-обновленческого движения в Русской Православной Церкви Иоанн Егоров, годы жизни 1872 до около 1920-го. Но в 1914 году он еще не был протоиереем и никогда не был профессором. С учетом вероятных ошибок памяти можно допустить, что речь идет о нем. Следует отметить некоторую неточность. Если речь идет именно об ассамблеях, заведенных Петром I, то они прекратили свое существование в 1728 году, вскоре после смерти императора. Ксении в это время не могло быть более 13 лет. Указание же на то, что смерть наступила после ассамблеи, должно навести на мысль о том, что кончина Андрея Федоровича была глубоко нечестивая, ведь петровские ассамблеи отличались, среди прочего, принудительным пьянством гостей. К сожалению, до нас не дошли источники информации, которыми пользовался Иоанн Егоров, но ни о чем подобном первые жизнеописатели не сообщают ни прямо, ни намеком. Можно с уверенностью сказать, если бы смерть Андрея Федоровича наступила от чрезмерно выпитого, это было бы ими обязательно отмечено. Исходя из вышесказанного, представляется правильным говорить о внезапной смерти, любимого мужа Ксении Григорьевны, как это делают первые жизнеописатели, так как для описания дополнительных обстоятельств этой смерти у нас нет никаких сведений. А поскольку любой человек грешен, основание молиться об упокоении мужа и прощении его грехов у блаженной Ксении было в любом случае. Кто уходил из Петербурга? В той же публикации читаем еще одно сообщение, источник которого тот же, протоиерей Иоанн Егоров через архиепископа Андрея. Спустя некоторое время блаженная Ксения неожиданно исчезла из Петербурга и отсутствовала целых 8 лет. В течение этих лет она находилась у старцев-подвижников того времени. У них она духовно усовершенствовалась и восприняла суть истинно духовной жизни, что ей и помогло стать на путь такого трудного подвига, которым является юродство Христа ради. По своему возвращению в Петербург блаженная Ксения, как и прежде, находилась преимущественно на петербургской стороне. Но, по сообщениям первых жизнеописателей, на путь юродства подвижница встала после похорон мужа. Никто из этих авторов об отсутствии блаженной в Петербурге в течение целых 8 лет не говорит ничего. Вряд ли долгое отсутствие такой заметной личности, как юродивая барыня, могло остаться незамеченным. А вот кто действительно исчезал на несколько лет из Петербурга и потом вернулся назад, чтобы нести свой подвиг, так это юродивая Анна Ивановна Лашкина. Вот что пишет о ней епископ белгородский Никодим Кононов в многотомном издании «Жизнеописание отечественных подвижников благочестия XVIII и XIX веков». На Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге чтится после блаженной Ксении раба Божия Анна Ивановна Лашкина или Лукашева, жившая в первой половине XIX столетия. По происхождению своему Анна Ивановна принадлежала к интеллигентной фамилии. Образование свое она получила в одном из институтов Петербурга. По окончании институтского курса она стала вращаться в кругу высшего светского общества. Здесь она познакомилась, а затем и полюбила одного гвардейского офицера, который, по-видимому, платил ей взаимностью. Анна Ивановна вполне надеялась выйти за него замуж. Любимый Анны Ивановны офицер, однако, совершенно неожиданно предпочел Анне Ивановне другую девушку и женился на ней. Это так поразило Анну Ивановну, так глубоко потрясло ее, что она совершенно разочаровалась как в себе самой и в своих достоинствах, так и в любимом ею человеке, а равные во всех окружающих ее людях и вообще в достижении земного счастья. «Нет, на земле, где так много зла, истинного счастья не может быть», — решила она. «Оно здесь недостижимо. Истинное счастье возможно лишь на небе, в единении с самим Богом. Стало быть, чтобы быть счастливой, нужно отказаться от всего земного, греховного. Нужно умертвить в себе все то, что привязывает к земной жизни. Нужно вступить в борьбу со всеми страстями и похотями мира. Нужно сделаться, прежде всего, нищей духом». Придя к такому убеждению, Анна Ивановна сразу порвала все связи с миром. Она тотчас же оставила Петербург, родных, друзей, знакомых, и несколько лет подряд о ней не было никаких известий. Где она жила в это время, чем занималась, неизвестно. В Петербурге она появилась в виде юродивой. Одеждой для нее служило самое жалкое рубище. На голове она носила белый чепец, который покрывался ситцевым платком, завязанным сзади. В одной руке она всегда имела палку, а другой придерживала висящий за спиной громадный узел-мешок, в котором хранилось все, что ей подавалось добрыми людьми. Какого-либо определенного места жительства Анна Ивановна не имела. Подобно рабе Божией Ксении, она целый день бродила по городу. Ее часто видели и на Сенной площади, и в гостином ряду, и в перинной линии, и в других людных местах. Купцы, приказчики и другие добрые люди, видя оборванную жалкую женщину, охотно подавали ей милостыню, а знавшие Анну Ивановну дарили ей остатки ситца, ситцевые платки, башмаки, ленты и тому подобное. И все это Анна Ивановной складывалось в бездонный, по-видимому, мешок, из которого потом все полученное раздавалось бедным. Если же мешок пустел, Анна Ивановна клала в него камни и таскала их на себе. Иногда Анна Ивановна заходила в институты, пансионы, разговаривала с воспитанницами и всех поражала отличным знанием языков – немецкого и французского, на которых свободно изъяснялась. Большей же частью Анна Ивановна жила и ночевала на Сенной площади у домовладельца, торговца меховыми товарами Петухова, у которого была даже восприемницей детей его, или же в квартирах протоиерея Спаса Сенновской церкви Иванова, умер в 1848 году, и священника отца Василия Георгиевича Чулкова, умер в 1865 году, или же в квартире сирот диакона той же церкви Березайских, у которых потом Анна Ивановна и скончалась в 1853 году. Могила ее, как известно, находится на Смоленском кладбище, недалеко от часовни Блаженной Ксении. С большой долей вероятности можно предположить, что именно об Анне Ивановне Лашкиной, преемнице по подвигу Ксении Петербургской, и рассказывал в 1914 году протоиерей Иоанн Егоров будущему архиепископу Андрею. Но если Блаженная Ксения не уходила к старцам, то кто же учил ее духовной жизни? Определенно, что ее, как преподобную Марию Египетскую, учил Святой Дух.
Вы слушали передачу по книге, изданной приходом храма в честь Смоленской иконы Божьей Матери на Васильевском острове и издательством «Отчий дом» под названием «О чем печалится блаженная Ксения». Продолжение в наших ближайших передачах.
Разумом божественным просвещаемый, богословие струи животочные источил еси, все блаженни очи Иоанне, в посте и молитве словеса Божия со слезами в сердца верных сея, к свету истинного богопознания чад земли нашей призывал еси. Тие же, в любви Божией укрепляющийся, пояку тебе.
Отца и Сына и Святого Духа уже наступило время особое, время спасительное, время постной тревоги. Пропели вчера песнопение покаяние, отверзими двери жизнодавче. И сегодня мы слышали чтение о мытаре и фарисея. Уже не первый год, а много лет подряд мы слышим, и Господь по милости Своей нам разрешает и благословляет еще раз вместе со всей Церковью вступить в эти спасительные дни, в это спасительное время. И все свои силы отдать для того, чтобы принести подлинное покаяние хотя бы один раз в своей жизни. Не говорим, что каждый раз, хотя бы один Раз. И повествование о мытаре и фарисее заканчивается одной строчкой, ключевой, которую ее бы надо бы помнить, и о ней и думать. «Всякий, возносяй себя, возносяйся, смирится, а смиряя себя, вознесется». Что такое «возносяйся»? Еще со школы, некоторые из детского сада, глядя на своих вместе, кто с тобой или учится со школьниками, или где с самого раннего возраста, человек хочет, и его так ум устроен, и так он сам устроен, кто он, хороший или плохой, кто лучше. Вот мама говорит, не слушаться, вот надо сделать так, 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 и начинается отчет детский. И потом школьный, потом студенческий. И в конце концов доходит до взрослого состояния. И детские атавизмы, и школьные, и студенческие, так и переносятся на взрослую жизнь. Ведь все настроено наоборот. Кто имеет особенность смотреть телевизионные программы, там есть такая программа «Минута славы». Особенно бедных детей заставляют, выучивают, дрессируют и пускают туда. Зачем эта минута славы вам здесь? Один человек несколько лет потратил на то, чтобы его отметили, чтобы его поняли, что он лучше всех. И когда ему не дали этого места, он приехал домой и самоубился. Разве этого мы должны жить? Всякие поездки и всякие спортивные состязания и всякие другие состязания, чтобы быть лучше всех, лучше всех. Зачем? Церковь говорит полностью наоборот. Нет, не надо. И когда видишь, когда наша команда, наша, получает серебряные медали, а не золотые, они их снимают даже на себя. Мы не должны быть серебряными, мы только золотые. Это что ж такое за гордыня? И на это направлено буквально все. Это принципы и установки мира сего. А церковь говорит наоборот. Всякий, который возносит себя, не только лишь должен смиряться, но и смирит его сам Господь. А тот, кто смиряется, того Господь возвысит у себя в своем царстве. Вот это ни в коем случае не надо забывать. Начать Великий пост с тем, чтобы осознать. И понять, что противоположный принцип Господь устроил в этой жизни, а не тот, который все вокруг осуществляют. И особо страшно. И когда говоришь с людьми, они не понимают, тоже очень страшно. Когда маленьких детей подталкивают на это. Когда их начинают заставлять пить, как взрослые, танцевать, как взрослые. Какие-то премии, награды получать, они губят душу человека. Рядом с нами Мосфильм, вы знаете, как ломались и рушились судьбы молодых, талантливых, даже маленьких школьников, даже не молодых, еще юных артистов, которые в каком-то фильме сыграли хорошо. И они подумали, что так будет навсегда, что их будут на руках носить, кричать, вот, вот, да, меня все узнают. И он радуется, а потом от него отворачиваются, все забывают, слава-то минутная. И он начинает впадать в отчаяние, сокрушение, и начинает плохо жить, и даже, может быть, губит себя. Не буду говорить подробности, таких примеров много. Зачем? Зачем и зачем? Вот это нужно себе это обязательно отметить в этот день мытаря и фарисея. Второе, что бы хотел сказать. Начинается время, приближающееся к Великому посту. Хотя неделя сплошная, среда и пятница скоромные. Это мы знаем. Но те, кто имеет, я говорю одно и то же. Я с вами 21 год говорю. И что же делать, что я повторяюсь? Терпите. Некоторые не слышали, некоторые пускай еще раз услышат. Это время благоприятное и сеныне день спасения. Когда люди все вместе что-то делают, это гораздо легче, чем делать одному и самому. А церковь, сразу вспоминается симфонический оркестр, стоит один дирижер, взмахивает палочкой, и все вместе играют то, что он все представляет как музыка, и они единодушно все вместе исполняют замысел композитора. единодушно множество человек с разными инструментами. Церковь дирижирует, церковь управляет, открывает книгу «Постный перевод». И начинается вместе для всех одинаково удобное для спасения время. Удобное для спасения время. Поэтому вот это самое удобное время, 3 недели до Великого Поста, когда вся церковь православная, те, кто по нашему старому стилю служит, все вместе готовятся к началу Великого Поста. Это не только в нашей стране, но и Иерусалимская церковь, и другие церкви православные, которые вместе с нами служат по нашему календарю, то идет общее, все общее по лицу земли приготовление к Великому Посту. И тут идут очень важные вещи. Вот в этом ритме, вот в этом, то, как церковь начинает, командует вступление, давайте, вступайте все вместе, вместе подвязайтесь. Вот здесь можно взять и всеми силами, со всей церковью начать борьбу или, наконец, закончить ее, или продолжить борьбу со своими грешными привычками. Не буду говорить, какими. Их много, может быть, со всеми можно бороться. Но уже из моего жизненного опыта знаю, что многие, начав воздерживаться как раз в неделю мытаря и фарисея, те, кто курили, потихонечку убавляют количество своих выкуренных сигар или сигарет, и постепенно, и в прощенное воскресенье, в субботу накануне, последнюю выкуривают, выбрасывают, и потом откуда начнут плакать, и уже вся церковь молится, и вместе в аскетическом духе монашеском живет и не притрагивается. И многие, из которых я знаю, навсегда прекратили эту страшную привычку, которая опасна не только для в духовном плане, но и в здоровье, в физическом плане. Люди от этого сами себя губят, это страшная вещь. И вот это время благоприятное для того, чтобы вот это начать и к началу Великого Поста закончить все свои грешные привычки. И потом вспоминается невольно наш замечательный человек Александр Васильевич Суворов. Это тоже о ритме и о спасении, которому принадлежат крылатые слова. И я эти слова отстаивал не раз с людьми, теми, которые говорят, что он не мог так написать. То, что мог или не мог, это ваша голова так соображает. А мы знаем, что он был верующий человек. И очень верующий человек. И он не только был верующий, но он был похож, как и на Жукова, он был довольно деспотичный в некоторых моментах. Когда он болел во время Великого Поста, он даже заставлял немецких докторов, дипломированных, класть земные поклоны. Господи, владыка живота, и заставляет всех поклоны класть. Зачем ему? А он главнокомандующий, он не может, чтобы его не слушались. И они жалобу написали императору и сказали, мы не можем, мы, дипломированные доктора, чтобы кланяться ногами до земли, мы не можем такого человека с ним иметь контакты и все прочее. Государь рассмеялся, обрадовался, послал русских докторов, которые могут кланяться на поклоны Ефрема Сирина. Им отдал какое-то награждение немецким, сказал, идите вы к себе в Германию, а вот мы, русские, пускай кланяются вместе с моим Суворовым. Так ему принадлежат такие замечательные слова, тоже которые можно запомнить. Как остаться живым на войне? На фронте, на войне, когда в рукопашную сражаются, саблями машут, штыками тыкают. Там невозможно остаться в живых. И Суворов, который с детства начинал, был солдатом, а не просто сразу начальником офицером, сказал крылатые слова, очень важные и полезные бы вам, чтобы запомнить для нашего церковного сознания также. Он сказал солдату такие слова. «Господи Иисусе! Вперед не суйся и сзади не отставай». Почему, Господи Иисусе? Твори молитву Иисусову. Ты идешь в атаку, боишься, сейчас тебя убьют. Молись во время даже атаки. Господи Иисусе, Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Это какое правило? Господи Иисусе, почему вперед не суйся? Вместе со всеми. Побежишь вперед, там тебя первого и застрелят. А ты и вперед несусь, и сзади не отставай. Вместе со всеми, вместе. Вот постные тревоги. Вот к чему призывает церковь. Не рвитесь вперед к своим каким-то великим духовным подвигам, а вместе со всеми молитву твори и сзади не отставай. С церковью. Церковью, которая вместе сейчас всех приводит к покаянию. Вот это запомните. И это замечательно. Это очень важно. И останешься жив, и душу свою спасешь. И последнее удивительное событие – память новомучеников-исповедников российских. Мы, к сожалению, не понимаем во всей глубине, что для нас значит мученики и исповедники российские. У нас не хватает ума объять, что они сделали для нас и как они о нас молятся, ходатайствуют за нас пред Богом, помогают видимо и невидимо. Это память удивительная, и мы ее отмечали каждый год ночной службой, когда было здоровье и силы. Кончилось здоровье, ночью мы уже не служим. Но хотя бы вспомнить и обратить свое сердце и внимание к тому, как они страдали, мучились, и как Господь за их страдания и кровь нас до сих пор щадит. По именам не будем называть. Их много, но мы обязаны. Тех, кого мы знаем, те, кто наши родные, те, которые в нашей области или в нашем месте, где мы живем или работаем, где они подвязались, мы должны их знать, ибо это их подвиг. Не просто так, и не, это не отдельный случай, а это важно и для всех людей, для всей русской церкви, для всей нашей страны. Сейчас уменьшились, почти прекратились прославления святых. Боюсь, что это будет очень плохие последствия в связи с этим. И, к сожалению, прекратились не от нас и не по нашей воле церковной. Это кто-то боится наверху. И они ставят препятствия, чтобы больше не прославляли людей. И это очень большая ошибка. Уверяю вас, последствия будут очень тяжелые. К сожалению, мы не можем донести до них эту мысль, объяснить на пальцах, что страна наша держится на крови мучеников. Если вы не дадите их почитать и их узнавать все новых, новые лица, новые имена – это плохо кончится. Помоги, Господи, чтобы пришло кому-то в голову, что именно их и их молитвами, и их кровью мы держимся и существуем. И нужно не уставать в почитании этих святых, иначе жизнь наша будет совсем другого свойства. И мы уже приближаемся к этому. И еще очень важный момент. Сегодня, 6 лет назад, в Псково-Печорском монастыре скончался отец Иоанн Крестьянкин. Как раз был день всех новомучеников-исповедников российских. В этот день, после ранней литургии, он, причастивший святых христовых тайн, тихо, абсолютно незаметно, как он был смиренный человек всю жизнь, и так тихо, незаметно скончался в этот день, именно 5 февраля 2006 года. И мы от всей души чтим нашего старца отца Иоанна, благодарим Бога, и получаемся, можно сказать, день и ночь в его творениях, в его любви, в его молитве, который и сейчас помогает нам уже после смерти. Примеры не буду рассказывать, многие знают. Кратко только лишь. Одна женщина, наша прихожанка, звонит мне ночью в 4 часа и говорит: «Батюшка», и плачет, заливается слезами, плачет. «Батюшка, больше не могу терпеть. У нее очень тяжелая болезнь была. Я больше не могу, мне так больно, что делать?» Я говорю: «Я-то молился. Возьми и воздохни. Скажи: отче Иоанне Крестьянкину, помоги мне». А был такой случай, одна женщина просила его еще при жизни и говорит: «Отец Иоанн, я не могу такие боли переносить, помолись обо мне». Он помолился, и у нее перестали все боли. Даже до смерти у нее боли не было. И вот она днем, 3 часа, мне звонит, перезванивает, говорит: «Батюшка, я только лишь, как вы мне сказали, я сразу попросила, и сразу все прошло. Я спокойно, вот до 3 часов я вас не хотел беспокоить, поблагодарить, что вот отец Иоанн помогает даже вот так». простом, в одной фразе. «Отче, я не помоги, он помогает». Это свидетельство того, что это действительно страдалец настоящий. Он же претерпел целых 5 лет заключения в тяжелых и трудных условиях. Молитвенник, заступник наш. И вы замечаете, что мало о нем говорят. И хорошо, что не суетятся и шум не поднимают. Но это один из самых будет великих святых. Знаете, просто есть святой, а есть великий святой. Этот факт знает тот, кто занимался следственными делами и ощущает личность человека, когда он с ним близко соприкасается через документы и молитву. Есть простые святые, а есть великие святые. И отец Иоанн есть, и я думаю, его церковь прославит в свое время. И действительно, он таился от нас, таился, но он помогает так, как помогают как Серафим Саровский, как святитель Николай. Такого уровня и такой силы отец Иоанн наш, его же память сегодня, днесь и поминаем. Итак, Господи, благослови нам начать время подготовительное к великому посту, помнить о словах евангельских, самые последние строчки о Матарее Фарисее и чтить новомучеников, и содевать свое спасение по словам Суворова, и не откладывать на долгое время, ибо сеныне время благоприятное, сеныне день спасения. Аминь.
Силою божественной благодати, яко углем горящему жертвенника Божия возжен, светильничи многосветлый, в ограде Кронштадте просиял еси, отце в наших похвало, отче Иоанне, сице бо во тьме грехов необуреваемых и соблазном богоборчества колеблемых, зарею божественного разума просветились и научились и петь «Аллилуйя». Имея любовь велию к людям, кровью Сына Божия искупленным, потеклиси к неимущим благочестия, трезвения и страха Божия, и отчаянием омуреваемым, пастырю добрый Иоанне, сих же кротостью и смиренно мудрием покорив Христу, научились и благодарне взывать и Тебе таковая.